Это же каждый день, если по часу без выходных, то 13 лет. А с выходными все 20 учить надо. В наш компьютерный век, если нет ни времени, ни желания, можно обзавестись мелкой вычислительной техникой. Закладываешь в нее слово на одном языке, а она выдает на другом. Конечно, компьютер не говорить и думать не умеет. Он по заложенной программе переводит, определяя слова по формальным признакам. От этого бывают всякие казусы. Рассказывали, например, что заложили в машину выражение «я адмирал». Она выдает характеристику. Глагол в прошедшем времени единственного числа мужского рода. Женский род «я адмирала». В настоящее время «я адмираю», «ты адмираешь», «он адмирает», «мы адмираем». От английского слова «admire» — «восхищаться», «восторгаться». Так вот, господа, заадмираем сегодня все вместе над второй программой о Вудстокском фестивале, заглянув для начала в рок-хронику. «Я ее адмирал, уходя на работу, а тебя, как всегда, адмирать забывал, адмирать забывал». Августа «Титан», гигант и великан рок-н-ролльного пения Роберт Плант, вокалист Led Zeppelin, родился в этот день в графстве Вустершир в 48 году. В этот же день, 20 августа, только в 51 году, родился ирландский басист и вокалист Фил Лайн, отныне, увы, покойный. В этот же день, 20 августа, в 51 году, я уже это сказал, 22 августа, 15 лет назад, в 79 году, выходит альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor», «Вход через выход». Последняя пластинка группы, хотя тогда никто этого не предполагал. В следующем, 80-м году, после смерти барабанщика Джона Бонома, Led Zeppelin распались. 23 августа, 20 лет назад, 23 августа 1974 года, в 9 часов вечера, Джон Леннон, сидя на крыше своего многоквартирного дома в Нью-Йорке, увидел неопознанный летающий объект, именуемый в народе вульгарно летающими тарелками. 23 августа 1947 года в Лондоне родился Кит Мун, барабанщик из группы Ху, скандально известный своими чудовищными выходками. Он умер от передозировки наркотиков в сентябре 1978. 24 августа. Тут я вас спрошу, кто помнит американскую группу The Cars, автомобили? Наверное, немногие. А вот 15 лет назад, в 79 году, когда группа эта выступала в Нью-Йоркском Центральном парке, народу пришло почти 500 000. Это был невиданный дотоле рекорд. 24 августа 45 года родился Кен Хензли из Юрая Хип. 25 августа в 49 году в городе Хайфа в Израиле родился Юджин Симмонс, урожденный Юджин Клайн, басист из группы Кис. В 51 году в этот день в Бирмингеме родился Роб Халфорд, вокалист из Judas Priest. И в 54 году, 25 августа, в Ливерпуле на свет появился Элвис Костелло, урожденный Деклан Макманус. «Экспресс» сообщает, что с 27 сентября по 4 октября в одной из картинных галерей на Ричмонд-Роуд в Лондоне пройдет выставка, которая закончится аукционом. Организовал все это Брайан Ино, известный музыкант и продюсер. Он хочет собрать 1,5 миллиона фунтов стерлингов на постройку детской больницы на 200 мест в осажденном городе Сараево. Около 30 рок-звезд пожертвовали свои работы на эту выставку, среди них Игги Поп, Дэвид Боуи, Нил Теннант и другие. Раз уж мы заговорили о миллионах, давайте любимым делом займемся. Будем чужие деньги считать. Журнал Business Age недавно опубликовал список 500 богатейших жителей Великобритании. Среди них, естественно, много рок-звезд. Однако самый имущий из них, Пол Маккартни, не поднимается выше 13 места, а он оценивается в 482 миллиона фунтов. На 30-м месте Том Джонс, 265 миллионов. На 86-м месте Фил Коллинз, 135 миллионов. На 123-м месте Энгельберт Хампердинг, 102 миллиона. На 143-м месте Элтон Джон, 87 миллионов. А Мик Джаггер, известнейший, казалось бы, богатейший человек, всего на 159-м месте. 79 миллионов всего у него. Да и то, не наличными. Но что интересно, все эти миллионеры продолжают работать. А это значит, господа, что не из-за денег они работают. Денег у них хватает. И вот эту привычку к труду благородную, как сказал Некрасов, нам бы не худо с тобой перенять. На что мы Некрасову ответим, денег бы тоже перенять неплохо. Мне, например, для решения острейших жизненных проблем надо, ну, хоть бы 1020. И, наконец, в Америке прошел Вудстокский фестиваль 94 года. Организаторы надеялись на приезд четверти миллиона, приехало больше. Но без билета прорвалось 150 тысяч человек. Наделали пассатижами дырок в заборе и пролезли. В субботу к вечеру пошел дождь, на утро шли ливни, поляна превратилась в глиняное месиво. Народ собрался домой, да не тут-то было. Стоянки для машин были далеко, некоторые за 75 километров. Автобусом надо было добираться, а на автобусы очередь. На фестивале зарегистрировано две смерти, по естественным, надо сказать, причинам, и четыре свадьбы. Одну из этих свадеб отпраздновала русская пара. Их провозгласили мужем и женой прямо на сцене, а венчальный букет они бросили в многотысячную толпу. На этом вот мы нашу рок-хронику закончим и перейдем к программе «Вудсток с вами».
Son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like a devil to be more. Sets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know, why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? My bed, I see that it is empty, and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I catch myself just wishing that my life would cease.
Песня 4 plus 20, 4 plus 20, Crosby, Stills and Nash and Young, записанные на Вудстокском фестивале. Наш рассказ на прошлой неделе мы начали издалека, с идеи его зарождения. Прошли стадию, понимаете, деления организационных клеток и появления административного зародыша. Культурно этот плод продолжал быстро развиваться. И все, казалось бы, шло как по маслу. К апрелю 69-го года уже и место было найдено в районе городишка Боукилл, ежели плыть вверх по Гудзону от Нью-Йорка, так миль 50, то есть 80 верст. при американских дорогах и сообщении – сущие пустяки. Из такого городка в Нью-Йорк на работу можно каждый день ездить. Но о близости многомиллионного культурного центра, где жизнь кипит и бьет ключом круглые сутки, в Волкиле можно было только догадываться. Приехав туда, можно было подумать, что попал в какой-нибудь отдаленный штат, скажем, Теннесси, Миссури или Айдахо. Жили в Волкиле чисто, тихо, добротно питались, регулярно ходили в церковь и держали детей в строгости. Просто приезжий из Нью-Йорка мог вызвать у местных подозрения. Так что стоит ли удивляться, что разномастная группа молодых волосатиков в расклешенных джинсах показалась кое-кому в Волкиле опасным нашествием, от которого нужно было обороняться. Местный любитель порядка, полицейский по профессии, создал группу под названием «Озабоченные граждане», которые тут же выразили свою озабоченность тем, что пришельцы курят неизвестно что, играют громкую музыку и вообще нарушают их покой. На предстоящем фестивале их пугало скопление машин, проблема столовых и, как следствие, туалетов. Короче, народ волновался, его надо было успокаивать. Есть для этого в Америке и вообще на Западе особая наука, называется Public Relations, общественные отношения, сокращенно PR. Американцы эту PR с молоком матери всасывают и ориентируются в этой области почти инстинктивно. Чтобы завоевать доверие местных, на фестивальную поляну посмотреть приготовление приглашали местных школьников, играли с ними там в разные игры, потом привезли поп-группу, которая бесплатно выступала по тюрьмам и детским домам района. Один из организаторов, священник, обходил дома местных, беседовал с ними о жизни, два раза выступал в церкви с проповедями. Но все эти ухищрения в PR, или по-русски PR, превратились просто в прррр. Ничего не помогало. Глухая враждебность и недоверие лишь усиливались. Разговоры о волосатиках, о хиппи, которые приедут на мотоциклах, наполняли город. «Что же будет с нашими дочерьми?» — спрашивали ревнивые отцы. Организаторы не сдавались и, пытаясь разъяснить свое мероприятие, проводили собрания с горожанами. Но стоило, скажем, выйти на трибуну одному из директоров Майклу Лэнгу и тряхнуть кудрей до плеч, как кто-нибудь из зала непременно спрашивал: «Простите, это мистер Лэнг или мисс Лэнг с нами говорит?» Ну, это шутки в таком духе. Однако Америка уже 20 лет назад была государством вполне правовым. И отцы города просто так вот своей властью запретить мероприятия не могли. Почему? На каком основании? И вот, чтобы придать делу законный вид и толк, было принято местное уложение законодательства, в котором идея фестиваля не запрещалась, нет. Но выдвигался ряд условий, которые организаторы заведомо выполнить были не в состоянии. Весть о принятии нового местного закона стала известна директорам-организаторам в тот же вечер. Услышав это, Джон Робертс сник и тихо сказал: «Мы обанкротились. Мы банкроты». Действительно, на дворе было 7 июля. Фестиваль же был объявлен на 15 августа. Билеты на него продавались аж с апреля. Организационно-административные расходы вылились уже в шестизначную сумму, которую в случае отмены возмещать было уже нечем. На горизонте замаячил многотысячный возврат билетов. Недостача, скандал, банкротство фирмы, потеря доброго имени. Было чего схватиться за голову. Да. Ну и схватились, подумали и пришли к выводу, что из создавшегося положения есть два выхода. Первый – оспаривать решение Волкиллского горсовета в судебном порядке, затевать с ним судебную тяжбу и переносить фестиваль на другое время. И второй – искать для фестиваля новое место. Действовать решили сразу в обоих направлениях. называется «Eskimo Blue Lady» в исполнении группы Jefferson Airplane. Запись сделана на Вудстокском фестивале. Итак, удар, нанесенный местной волк-хиллской демократией по фестивалю, болезненно отозвался во всех звеньях. Куда-то псу под хвост летели 2 месяца приготовительных работ электриков и плотников, оформителей, водопроводчиков, монтажников. Но, конечно, об истинных масштабах разразившегося несчастья известно было лишь там, куда стекались цифры предварительной продажи билетов. Там-то знали, что первоначальная мысль о поп-концерте на лоне природы для 10-15 тысяч зрителей уже претворена в жизнь с колоссальным, по крайней мере, 10-кратным перевыполнением. При цене в $6 за один билет на каждый день 3 дня фестиваля обходили зрителю 18 зеленых, а потому и денег на счету фестиваля должно было быть не меньше 1,5 миллиона долларов. С такой подотчетной суммой спокойно не заснешь. Это сейчас не заснешь, а тогда, 25 лет назад, 1,5 миллиона это была гораздо большая сумма. Потому что 100 тысяч разъяренных зрителей все время сниться будут. Да и в рабочей группе уже человек под 100. Им надо зарплату еженедельно платить, контрактные обязательства перед разными техническими фирмами выполнять, а время идет неумолимо, ускользает неслышно. Ну, в общем, мамочки мои, хоть караул кричи. Срочно были даны объявления по местным газетам района. Через заведенные знакомства и связи начали искать другой вариант. И все сначала. Пустыри, заросли, болото, какие-то сомнительные люди, пытающиеся сорвать по-быстрому, посредники, агенты. Один из таких посредников, судя по всему, выходец из Восточной Европы, и повез их к своему знакомому на ферму. Звали этого знакомого Макс Язгур. Приехали. Ферма большая, без малого 300 гектаров. Ага, земельных угодий. Язгур садится в машину, везет их на большое поле. Поле действительно бескрайнее, но совершенно плоское. Когда зрители видеть сцену-то будут, нет, это не годится. «Не годится?» — спрашивает Язгур. «Вам что, надо под наклоном?» «Да», — говорят ему. «Ну, пожалуйста, поехали». По дороге заморосило, пустился туман. Но когда приехали на вершину холма, прямо по траве и вышли, дождь, как по команде, перестал, и засияло солнце, пролив свет на волшебную картину. Холм шел полукругом, образовывая идеальный амфитеатр. Поодаль виднелось озеро, дороги и перелески. «Какая же часть этого ваша?» — спросили Язгура. «Здесь все мое», — сказал он скромно. «Кроме того, участка за дорогой. Но это моего соседа. Я хорошо его знаю». Лучшее место трудно было себя вообразить. Природная, естественная чаша с пригорком для сцены, лес и озеро вместо задника. Место на земле, поистине созданное небом.
Thank you.
Everything is gonna be alright. Все будет в полном порядке. The Butterfield Blues Band. Запись сделана на Вудстокском фестивале. Ферма Язгура напоминала, скорее всего, дом отдыха для каких-нибудь ответственных работников. Аккуратно асфальтированные дорожки, стриженные газоны, новые крашеные ворота и заборы, здание самой фермы под безупречной белой крышей, обсаженной молодыми кипарисами, да и сам Макс Язгур, высокий плечистый дядька с трубкой в зубах. Все здесь было едино и неотделимо. Хозяйство и хозяин, земля и возделыватель ее, и все вокруг тихо буйствовало и благоухало, раскулаченное никогда и никем. Язгур был потомственным фермером. Но это свое нынешнее хозяйство создал своим трудом. И понимая, что большое скопление народу неизбежно принесет урон выпасам и покосам, попыхивал своей трубкой, да взвешивал все за и против. Человек он был спокойный, немногословный. Глядя на него, трудно было догадаться, что он обучался юриспруденции и что про себя-то соображает очень быстро. Он внимательно и терпеливо выслушивал молодых людей, делал в блокноте заметки, что-то прикидывал, но решения не принимал. Ему нужно было посоветоваться с женой и с адвокатом. Жена Язгура вспоминает, что разговоры с ребятами затронули его чувство справедливости. Почему это молодежи не дают собраться, коль этого они так хотят? Язгура в округе знали как человека надежного, с ним разных контрактов подписывать было не обязательно, раздал слово, значит, все, как подписал, но при этом и себя в обиду никогда не давал, и за себя, если надо, мог всегда постоять. Вот это его качество и решило исход событий. Дело было вот как. Пока шли переговоры, по округе распространился слух, что хиппи, которым волки летали от ворот в поворот, переводят свой фестиваль сюда. И местные, так сказать, почвенники были, понятное дело, возмущены. «Расслевать наших детей приехали!» Как вспоминает жена Язгура Мириам, однажды поутру они встали, и Макс вышел на балкон. С балкона открывался вид на поле, за которым шло автомобильное шоссе. И вот на обочине шоссе около поля стоял большой придорожный щит. Раньше этого щита не было. Присмотревшись, супруги разглядели на нем надпись «Не покупайте молока с фермы Язгура, он любит хиппи». С минуту супруги молчали, Макс оставался невозмутимым, только лицо сделалось жестче. Он повернулся к жене и сказал: «Мириам, ты не против? Потому что фестиваль у нас будет». Blood of the Sun, солнечная кровь или кровь солнца, группа Mountain, запись сделана на Вудстокском фестивале. Хотя Макс Язгур принял свое решение из-за моральных соображений, из соображений справедливости, а не денег, тоже чувство справедливости
только по отношению к себе, не позволяло ему стать облапошенным. Дело, в конце концов, велось на коммерческой основе, не надо было об этом забывать. Организаторы, которые вели с Ясгором переговоры, то ли по неведению, то ли еще почему, называли число зрителей в 10-15 тысяч человек. То есть, говоря нашим языком, явно занижали план. Неизвестно, наводил ли Ясгор какие-нибудь справки, или от него просто не ускользнул масштаб операции, но только покрутив карандашиком, спокойно назвал он свою цену и столь же спокойно заверил, что уступать не собирается. Названную им сумму — 75 тысяч долларов — и пришлось уплатить. Как показали дальнейшие события, организаторы в накладе не остались, а попроси Ясгор поменьше, он чувствовал бы себя просто обделенным. Потому что почти 400 человек после трехдневного стояния и лежания под дождем привели его роскошные луга, как говорят в Одессе, еще в тот вид. Но тут, конечно, были еще несметные интриги со стороны почвенников, оказавшиеся тщетными, потому что Макс Ясгор был человек уважаемый и сам себе голова, об этом мы уже говорили достаточно, это для нас как бы все в прошлом, но товарищи, до фестиваля считанные дни, а у нас еще конь не валялся. Вот о чем говорить надо. То говорить будем об этом не сегодня, а на следующей неделе мы продолжим нашу учтюкскую серию. С этим я и прощусь с вами, пожелав всего самого-самого лучшего. До встречи на будущей неделе.
Сева, сева на угородце.